Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Здоровый разговор», в студии Дмитрий Яковлев. Тема сегодняшнего эфира – насилие в школе. В чем причина подростковой и молодежной агрессии? Стало ли больше психологически нестабильных молодых людей? И что можно сделать прямо сейчас, чтобы не допустить очередной трагедии? Эту непростую тему обсуждаем с психологом-консультантом, доцентом кафедры практической психологии Мининского университета Ольгой Богородской. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Почему подростки проявляют агрессию по отношению к своим одноклассникам? Социальные причины, протест или же просто нездоровая психика? Могут ли вызывать агрессию определенные группы в соцсетях? Может ли виртуальное насилие превратиться в реальное? Вот сколько сразу вопросов к вам.
Замечательно. Давайте тогда попробуем в одном ответе это связать. Ну, я буду отвечать как психолог. И понятно, что у этой проблемы есть и юридический аспект, да, который будет играть большую роль. Но я остановлюсь именно на психологическом аспекте. На самом деле то, что подростки таким образом себя выражают, вот давайте попробуем это так назвать, это связано в том числе и с тем, что они проживают период, когда меняется гормональная система, и так заложены биологии, что две вещи, два аспекта своей жизни, с которыми они сталкиваются, это сексуальное проявление и агрессия, что, собственно говоря, примерно, да, из одного теста. И они только пробуют себя на первых вот этих взрослых шагах проявить. И вот, по сути дела, они к этому моменту уже являются продуктом некой системы. Прежде всего, своей семьи. Безусловно, школы и класса, в котором они учатся. Где тоже есть свои правила, традиции, атмосфера и так далее. То есть у нас есть несколько участников процесса, где дети наименее, ну, что ли, ответственны пока за свои поступки, да. Здесь родители с одной стороны, со стороны жертвы, со стороны так называемого буллера или агрессора, учитель в классе, да, и директор школы, и вообще сама атмосфера школы. Вот все аспекты, которые здесь будут иметь значение. На самом деле в мире ничего не меняется, меняется форма. Сейчас социальные сети дали возможность более как бы безнаказанно, да, проявлять свою агрессию. У кого какая сила? Соответственно, интеллектуальные силы сейчас в части, интеллектуальные подростки могут использовать социальные сети креативно, в том числе и для проявления вот такой своей силы. Это очень заманчиво попробовать свою силу и вкусить вот эту слабость человека, его переживания, его страдания, которые возникают под твоим влиянием. Подвержены все люди этому, и все пробуют это в той или иной степени. Почему? Потому что мы продукты своих семей.
Стало ли в подростковой среде больше психологически нестабильных детей?
Ну, безусловно, все, что у нас в мире происходит, да, оно нас расшатывает. Мы прекрасно видим, что у нас очень много различных проблем в разных областях. Мужчины и женщины общаются, да, имеют очень много проблем, у нас очень много разводов. Соответственно, мы можем понимать, что если у нас один подросток является жертвой, второй подросток является агрессором, значит, это звенья, ну, стороны, точнее, одной медали, и в каждой из этих семей есть некий нерешенный конфликт. Потому что насилие, на самом деле, это тот же самый конфликт, но решаемый уже такой в запущенной педагогической форме, что ли, да. То есть, когда уже выражено это так криво, что это наносит боль, вред, в общем, всем участникам процесса, на самом деле. Поэтому стало ли больше как-то изощреннее все это? Ну, в какой-то степени да. Наверное, в каждом поколении это так кажется.
К нам обратилась радиослушательница Светлана. Вот что она рассказала. Давайте послушаем.
Моя дочка переходит в 8 класс, ей 14 лет, и есть в классе подросток, своеобразный мальчик, который очень неадекватно себя ведет по отношению к детям в классе с каждым годом. Он более развязнее становится, чувствуя свою безнаказанность. Он срывает уроки, комментирует ответы детей у доски. Мальчики переходят на его сторону и стараются тоже как-то ему подражать. В основном у нас страдают девочки. Учителя в этой ситуации почему-то остаются в стороне. Директор тоже в стороне от этой ситуации. Просто мы переживаем за психику наших детей. Как вообще с таким ребенком вместе можно общаться дальше? Есть ли смысл вообще оставаться в этой школе. Мы очень бы хотели перевести ребенка в другой класс и в другую школу, но тоже, как это психологически на ребенке скажется, тоже неизвестно. Как вообще в этой ситуации быть, как с такими подростками общаться и как наладить взаимоотношения в классе, в том числе как бы и с педагогом.
Знакомые истории сталкивались с подобными случаями в своей практике?
Да, безусловно. Здесь надо сразу говорить о том, что не посмотреть на эту проблему честно, это значит ее не решить. И вопрос, который был задан, он, по сути дела, осветил основные проблемы. Действительно, так по разным обстоятельствам. Я сама работаю в образовании, я знаю, что это за сфера деятельности, там не все так просто. Но действительно, ни директор, ни учитель в школе не заинтересованы в открытом решении этого конфликта так, как этого хочет родитель, сказал бы я так, да? По очень многим причинам.
Ну, главный давайте назовем.
Да. Ну, главный заключается в том, что вот такой конфликт, особенно если это действительно избиение, издевательство, это пятно на школу, это пятно на учителя. И, к сожалению, этот хвост, что это пятно, а не задача, которую нужно решить, еще тянется с советских времен, с того вот момента, когда, ну, это считалось неким грехом вот так конфликтовать, да. А на самом деле, это педагогическая задача, которую надо решать. И прозвучало, что ни одна девочка страдает. А, возможно, это является основанием для того, чтобы объединиться нескольким родителям. Это уже больше, в общем, сила. Но самое главное, нужно исходить из интересов ребенка. Если ребенку плохо в школе, то пока мы не прокачали ресурсы, вот, отправлять в школу, где ребенку плохо, любое место, где ему плохо, и он не готов проживать это правильно, это, по сути дела, отправлять своего рода пыточную такую. Поэтому ничего страшного в том, чтобы изъять ребенка на какое-то время из школы и подготовить его либо к решению этого вопроса, либо к переходу в другую школу, что тоже требует ресурсов.
Ольга, наверняка многие радиослушатели ждут от вас практических советов. Итак, как надо ответить обидчику, если тебя обозвали, словесно унизили, ударили, либо избили, что нередко случается в школе?
Я бы сказала так, что навык правильно отражать обиды задан в умении задавать вопросы обидчику. Тем самым человек начинает управлять ситуацией.
А давайте на примере.
Почему ты так считаешь? Откуда у тебя эта информация? То есть, когда мы начинаем к этому относиться как к познанию. Но, чтобы ребенок так научился делать, он должен чувствовать себя ценностью. А для этого за его спиной должна стоять крепкая, дружная семья. И когда она у него есть, он найдет, как решить эту проблему. Она для него станет, ну, неким вот просто этапом в его жизни. Если таких тылов нету, если нет взрослого, который помогает и сопровождает, он может застрять в этой ситуации и получить серьезную травму.
Если дошло до избиения, что делаем?
Тогда, безусловно, мы говорим о том, что это уже переходит границы юридические. Да? Это самое главное. И понимаем одну простую вещь. Достаточно часто агрессоры обнаруживают, что их в семьях наказывают физически. И когда приходит папа и говорит, что я его парю и пороть буду, то понятно, что здесь надо работать комплексно с семьей, и с той, и с другой. И если речь идет об избиении, то у нас первое – это защита жизни и здоровья ребенка. Если у ребенка физическое здоровье крепкое, и психологическое крепкое, он сможет преодолеть любую ситуацию, с которой он столкнется не только в школе, а в жизни вообще.
В советской школе проблему травли жертвы решали так. Ребенок, если у него хватало смелости, обращался к маме или учителям. Учителя вызывали агрессора, начинали его ругать, что вело к усугублению ситуации, и за этим мальчиком или девочкой закрепляли репутацию ябеды. Как правильно должны вести себя в этом случае родители или учителя? Изменился ли подход в современной школе?
Все больше и больше появляется родителей, и все больше и больше сохраняют свою истинную такую профессиональную позицию учителей в школе, несмотря на то, что это трудно сохранить, что ответственным является тот, кто сделал выбор в своей профессии или выбор в своем родительстве. Это самое главное. То есть ответственен тот, кто старше. И если мы говорим, что ты ябеда или ты агрессор, и это плохо, значит, мы снимаем с себя ответственность и говорим, что виноват ребенок.
Первое, что видит ребенок, это мама и папа, если это полная семья. Обычаи, привычки, традиции, разговоры – все это он впитывает как губка. Если в семье есть негатив, грубость, раздражение, не соблюдаются нормы приличия, то со временем ребенок начинает демонстрировать повадки членов семьи. А еще для ребенка важно, насколько в семье принято говорить о переживаниях и эмоциях. Когда кому-то плохо, приходит ли он, делится, ищет ли поддержки у членов семьи. Важно рассказывать детям о том, что можно быть друзьями, а не враждовать.
Полностью подпишусь, вы назвали самое главное.
О насилии в школе мы сегодня говорили с психологом-консультантом, доцентом кафедры практической психологии Мининского университета Ольгой Богородской. Ольга, спасибо большое за то, что пришли в нашу уютную студию «Комсомольской правды». Надеюсь, что мы с вами встретимся еще и дадим еще больше полезных советов нашим радиослушателям.
Благодарю.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».